Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Следственный комитет при Генеральной прокуратуре обвиняет заместителя министра финансов России в крупных хищениях. Почему эксперты оценивают эти заявления как проявление борьбы за власть в российских политических верхах? США и Иран подают друг другу сигналы готовности к улучшению отношений. Откуда появилось взаимное желание отказаться от прежней враждебности? В Азербайджане идет расследование убийства командующего ВВС и ПВО страны. Кому мог быть неугоден генерал-лейтенант Раиль Рзаев? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 12 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня руководитель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин обвинил в организации крупных финансовых хищений государственных средств высокопоставленных сотрудников Министерства финансов. Позже Следственный комитет уточнил, что речь идет о действующем заместителе главы Министерства финансов Сергея Старчаке и его бывшем коллеге Вадиме Волкове. Бастрыкин сообщил, что они замешаны в махинациях на сумму 18 миллионов долларов, что, по его словам, было установлено в ходе расследования дела Старчака. Главное дело это находится на стадии завершения и скоро будет направлено в суд. Старчак был задержан в ноябре 2007 года, а год спустя освобожден из СИЗО по подписку о невыезде и находится сейчас в отпуске. Чем вызваны столь громкие разоблачительные заявления руководителя Следственного комитета? Над этим вопросом размышлял корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский усматривает в атаке Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации на Министерство финансов политическую подоплеку.
Борьба за пост министра финансов России идет не один год. И в этой борьбе участвует сразу несколько видных групп влияния. Одна из них связана с именем Игоря Сечина, в прошлом заместителя руководителя администрации президента и шефа канцелярии Путина, а ныне вице-премьера по энергетике и фактически начальника нефтяного комплекса России. Но круг оппонентов Кудрина, Сечина, от них не исчерпывает. Здесь руководство Министерства экономического развития и ряд видных чиновников нынешней администрации президента, в том числе весьма и неформально близких к Дмитрию Медведеву. И сегодня, когда Минфин уже не является твердыней и оплотом путинской стабильности, а становится вновь, как и в 90-е годы, жупелом и ответственным за все финансовые проблемы страны, политическая жертва в лице Алексея Кудрина представляется более чем реальной и возможной. И поэтому на пост министра финансов вновь организована системная атака. Это далеко не первая атака, и, собственно, арест Сергея Старчака осенью 2007 года был одним из актов драмы, в центре сюжета которой борьба за Минфин. Эта борьба продолжается. Ясно, что за почти 9 лет пребывания Алексея Кудрина на посту министра финансов в этом тихом омуте завелся не один десяток чертей. Управление финансовыми резервами глубоко непрозрачно. Бюджетная политика также далеко не всегда была логична. Можно, безусловно, инкриминировать Алексею Кудрину ряд концептуальных ошибок, которые усугубили нынешнюю кризисную ситуацию. И все это ради того, чтобы передать Минфин в более надежные руки, тем более, что претендентов на пост министра финансов ни один и не два. В этой борьбе Следственный комитет при Генеральной прокуратуре всегда выступал на стороне оппонентов Алексея Кудрина. С минимум с того момента, как было принято решение Бориса Сергея Старчака, Кудрин не оставался в долгу. Он всячески пытался ослабить аппаратные позиции главы СКП Александра Бастрыкина, в том числе путем проверок и его ведомства, и даже его прежних мест работы по линии контрольно-ревизионного управления самого Минфина. Поэтому борьба продолжается. Это очередной акт аппаратной схватки за то, кто будет контролировать тающие и усыхающие, но все еще столь необходимы и государству, и частным финансово-промышленным группам государственные деньги в условиях разрастающегося финансового кризиса.
Можно ли сделать предварительный вывод, что преемник начал таким путем атаку на предшественника?
Объективно противоречие между преемником Дмитрием Медведевым и предшественником Владимиром Путиным нарастает независимо от их личных отношений, поскольку путинское правительство, как мы и предупреждали, оказалось вопиюще неэффективным в вопросах экономики и финансов, и Дмитрий Медведев как президент, несущий конечную финальную ответственность за состояние дел в стране, не может этого не замечать и на это не реагировать. Оппонентов у Алексея Кудрина две трети нынешней правящей элиты. Начиная от Игоря Сечина и его сателлитов, продолжая нынешним руководством Министерства экономического развития и прежним его руководством, в частности, главой Сбербанка Германом Грефом, который неформально остается влиятельной фигурой вопроса формирования экономической политики. Это и все те экономисты, которые сегодня находятся в администрации президента или около нее. Это и заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков, который сегодня очень хочет, чтобы сохранить на своем посту попыту перехватить посткризисную повестку дня и объявить своим главным врагом Кудрина как цивилизатора экономики и финансовой сферы. Однако, как только у Путиномики начались отчетливые системные проблемы, Кудрин – это самое уязвимое звено нынешней машины, и все его враги, конечно, не преминут с ним поквитаться, и сегодня мы видим очередной пик активности противников Алексея Кудрина.
Подвел черту Станислав Белковский. Адвокат, а ранее следователь Владимир Волков, хорошо разбирающийся в нюансах подобных дел, задается вопросом.
Дадут ли Александру Бастрыкину и его команде довести дело до логического конца, то есть до суда? Потому что печально известное дело западной группе войск так и окончилось ничем. При выводе оттуда наших войск, там ведь все было разворовано до нитки. Разворовано было не только генералами, но и соучастниками является администрация первого президента. Так называемая семья, это дело так и не дошло никуда. И где это дело? Начиная от генерального прокурора Степанкова, затем Илюшенко и дальше Устинова. Бывший следователь Борис Исаенко сказал, что когда он вознамерился проверить, а куда же ушли денежные средства, ну, запретили этим заниматься, конечно, с ведома генерального прокурора.
Вы подозреваете, что дело, которое сейчас в отношении Минфина, тоже может так вот заглохнуть?
Да, тоже может быть. Но тогда всякое доверие наши руководители потеряют у народа.
Предупреждает Владимир Волков. Писатель Юлия Латынина призывает не сгущать краски.
Это шум после драки. Старчака уже выпустили. Говорить что-то надо. Следствие же не может сказать, что все развалилось. Более того, Кудрин укрепил свои позиции в разгар финансового кризиса. Но поскольку наши правоохранительные органы как спит, раз заболеешь, что не выздоровеешь, то надо произносить какие-то слова. Если бы это дело не было так политически ангажировано, то есть если бы не было понятно, что история со Старчаком это лишь инструмент атаки на Кудрина, то дело было бы чрезвычайно грязное и темное, потому что возмещение чистыми деньгами долгов, которые фирма уплатила в бюджет явно какими-то бумажками, это чрезвычайно сомнительное дело. Бастрыкин все время рассказывает, что эксперты, следствие, умозаключили, точно посчитали, и все время у него точно они посчитывают разные цифры. Сейчас он сказал 18 миллионов долларов. В интервью после того, как Хинштейн обвинил его в наличии бизнеса в Чехии, он заявил 80 миллионов долларов, тоже сославшись на каких-то экспертов. Но все-таки, ребят, ну, следствие ведут колобки.
А прогноз ваш в отношении этого дела Минфина?
Старчаку дадут условно. Или то, что он отсидел.
До Кудрина не доберутся.
Но, слушайте, все, уже поезд ушел. Какой Кудрин? Если бы к этим деньгам имел какое-то отношение Путин, неужели вы думаете, Бастрыкин осмелился бы поднять глазки от земли? Возможно, многим экспертам пытаться разглядеть у Медведева какие-то признаки самостоятельной политической активности. Но атака Бастрыкина, который абсолютно верен силовикам, на министра финансов, к этому не относится.
Настаивает Юлия Латынина. Над Министерством финансов Российской Федерации то ли грозовые тучи, то ли небольшие облака. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сенсационные обвинения главы Следственного комитета прокуратуры Александра Бастрыкина в адрес руководства Минфина обсуждаем с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 12 февраля. Теперь несколько минут позанимаемся теорией международных отношений. Иранские власти подтвердили, что желают вести переговоры с администрацией нового американского президента Барака Обамы. Обе стороны продолжают подавать пробные сигналы готовности к переменам в взаимоотношениях, которые остаются враждебными в течение 3 десятилетий. Именно столько времени не было прямых контактов между дипломатами или политиками Соединенных Штатов и Ираном, и обвинения, с одной стороны, в шайтанизме, а с другой стороны, в том, что Тегеран – это стержень оси зла, стали уже привычными. И вот теперь, кажется, погода начинает меняться. Почему? Об этом мы поговорим. Откроет тему корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Министр иностранных дел Ирана заявил, что если американская администрация желает изменить свою позицию в отношениях с Ираном, то такая перемена стала бы доброй вестью. Наблюдатели называют такую формулировку беспрецедентной по степени благожелательности в контексте 30-летней вражды между двумя странами после Исламской революции в Иране. В свою очередь, президент Соединенных Штатов Барак Обама на пресс-конференции в понедельник подтвердил, что Белый дом сейчас рассматривает различные варианты действий по отношению к Ирану с целью поиска возможности осуществления прямой дипломатии с этой страной. Предыдущая администрация обвиняла Иран в поддержке терроризма, вмешательстве в дела Ирака. Она считала, что Иран создает ядерное оружие и отказывалась идти на прямые переговоры с ним до тех пор, пока Тегеран не прекратит обогащение урана. Стоит ли Вашингтону вступать в прямой диалог с Тегераном и как такой диалог будет выглядеть? Вот что говорит старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований Джон Олтерман. Одни утверждают, что враждебность Ирана к Соединенным Штатам – это, так сказать, природный инстинкт радикального режима, и что для нас начало диалога с Ираном без предварительных условий было бы глупой ошибкой. Другие говорят, что щедрые экономические стимулы, которые мы предложим Ирану в обмен на отказ от ядерной программы, помогут разрубить Гордиев узел в отношениях двух стран. Судя по всему, иранские официальные лица с удовольствием взирают на эти разногласия и подогревают их. Но все же, по большому счету, многолетний американо-иранский конфликт пора залечить. И даже множество причин, по которым это будет сделать трудно, не могут служить оправданием отказа от начала диалога с Ираном. Профессор военно-морской академии в Анаполисе Джон Лимберт считает очень важным выйти из спирали взаимной неприязни, подозрений и обвинений, сопровождавших американо-иранские отношения все эти годы. Один из путей выхода из этой спирали во взаимном отказе от морализаторства, от напоминания друг другу о грехах прошлого. Мы должны покончить с упреками Ирану касательно захвата посольства США в Тегеране 30 лет назад. В свою очередь, иранцам следует отказаться от предъявления американцам счета за свержение в 1953 году правительства Моссадыка. Вместе с тем, явная готовность администрации Обамы предпочесть общение с Тегераном в надежде на то, что оно сработает лучше, стратегии резкого давления, тревожит многих наблюдателей. Они опасаются, что Иран воспользуется этим, чтобы затянуть время и довести до завершения работы над обогащением урана. Директор Центра внешнеполитических исследований Фонда наследия Хелли Дейл на странице газеты «Вашингтон Таймс» с сарказмом комментирует смену тональности Белого дома по отношению к Ирану. Неужели режим иранских мул только и ждет от нас предложения ряда стимулов в обмен на отказ от планов развития своей ядерной программы?
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Рядом со мной в студии моя коллега, международный обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. Ирина, добрый вечер. С логикой американского нового подхода к ситуации в Иране легче разобраться, новая администрация, новый стиль. Что заставило иранских руководителей так неожиданно охотно пойти на возможность контакта?
Ну, я бы не стала говорить, что неожиданно охотно, потому что, с одной стороны, из Ирана слышатся какие-то примирительные заявления со стороны Ахмадинеджада и министра иностранных дел, с другой стороны, пока не высказались. Оказалось духовенство еще, хотя говорят, что Ахмадинеджад не может ничего сделать без одобрения аятолл, но все-таки иногда позиции разнятся. Также не было заявления пока руководства Революционной гвардии Ирана, так что это только отдельное пока заявление. С другой стороны, когда в инаугурационной речи, что Америка протягивает руку, если вы разожмете кулак, так вот кулак пока до конца не разжат, конечно. Тем не менее, явно какие-то изменения есть, и есть примирительная тональность, действительно. Мне кажется, что за этим стоит две причины основные. Во-первых, экономическая причина, а во-вторых, общественное мнение.
То есть вы хотите сказать, что есть какие-то внутриполитические факторы, внутренней жизни Ирана, которые заставляют власти этой страны чуть более открыться миру и идти чуть более охотно на контакт?
Эти факторы очень просты. 14% безработицы, и она стремительно растет. 25% населения практически за чертой бедности, это по официальной статистике. Доходы от нефти и газа в этом году для Ирана будут на 2/3 ниже. С экономическим кризисом в стране нынешнее руководство справиться явно не сможет, и оно опасается народного недовольства, естественно. Вместе с тем, как-то развивать нефтяную и газовую отрасль без западных инвестиций, которые фактически сейчас отсутствуют, очень сложно. Поэтому стране надо открыться. Не политические или социальные причины состоят в том, что 70% населения Ирана – молодежь. Опросы последние показывают, что риторика Ахмадинеджада не действует. Ахмадинеджад всегда говорил, что мы готовы на переговоры, если Америка принесет извинения за свою предыдущую политику. Ну, прежде всего, за поддержку Ирака в Ирано-Иракской войне 80-го и 88-го года и за случайно сбитый аэробус иранский в 88 году, погибли 290 человек тогда. Последние опросы показывают, что 3/4 населения Ирана не требуют от Америки извинения за эти действия. Наоборот, они хотят расширения отношений с Америкой, а они хотят установления нормальных отношений. Вот этот фактор Ахмадинеджад не может не учитывать. Вообще, это очень любопытно, потому что в Иране огромное количество там, теорий заговора, что Америка хочет сместить власть в Иране, что Америка окружает их врагами и так далее и тому подобное. А с другой стороны, вот на протяжении последних 5 лет все опросы показывают, что исключительно благожелательно, доброжелательно население относится к Америке.
Насколько велики действительно практические возможности того, чтобы эти две страны как-то сблизились? 30 лет не было вообще прямых контактов. Понятно, что если вдруг когда-нибудь в ближайшее время будет организована какая-нибудь первая встреча, она будет ритуальной, скорее всего, как там встреча Горбачева и Рейгана в 88 году или 86-м в Рейкьявике.
Я думаю, что даже вот этот уровень, там, Горбачев, Рейган до этого уровня не дойдет. Я думаю, что начало будет положено какие-то тонкие, очень спокойные и очень незначительные диалоги в каких-то областях, как, собственно, Обама в понедельник и сказал, что пока мы изучаем области, в которых можно как-то наладить диалог.
Вот в этой связи можно увязать то, о чем мы с вами говорим, с кажущимся смещением акцентов относительно элементов американской противоракетной обороны в Польше и Чехии. Как известно, эти там антиракеты, условно назовем все это, радар, должно было строиться для перехвата иранских как раз ракет. Можно ли сказать, что речь идет о том, что США уже смещают свою позицию для того, чтобы улучшить отношения с Ираном?
Американская система ПРО не раздражала Иран. Это не вопрос торговли с Ираном.
Это вопрос торговли с Россией.
Именно так. Именно Иран просто не интересует эта проблема. Это проблема европейская, проблема российская. Иран же интересует прежде всего то, чтобы Америка не относилась к нему с помощью кнута и пряника. По-английски это кнут и морковка. Иранское руководство заявляло, что, извините, политика кнута и морковки применима к ослу, но не к стране. Вот в этом Иран действительно заинтересован.
Рассказывала международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. И все же некоторые обозреватели в США считают, что изменение темпа развертывания элементов американской противоракетной обороны в Центральной Европе косвенно может способствовать американо-иранскому диалогу. Смещение акцентов в позиции США обозначило во время встречи с министром иностранных дел Чехии Карлом Шварценбергом государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Она дала понять, что Вашингтон готов отказаться от планов немедленно строить систему ПРО в Чехии. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в США. США Владимир Морозов.
Может ли система ПРО стать аргументом в переговорах США и России? На этот вопрос по моей просьбе отвечает сотрудник фонда «Наследие» Бейкер Спринг. Пока это еще не совсем ясно. Мне кажется, наше правительство и московские лидеры могут пойти двумя путями. Первый – это включить вопрос о ПРО в повестку дня переговоров о дальнейшем сокращении стратегических вооружений. О втором варианте недавно сказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его мнению, Америке и России следует объединить усилия для защиты от возможного ракетного удара. Киссинджер считает, что США должны принять предложение Москвы и включить российский радар в систему американской противоракетной обороны. Почему американская сторона высказывает готовность сменить курс? Это более мягкая внешняя политика президента Барака Обамы вообще или недавнее заявление иранского президента о том, что он готов к переговорам с США? Да, действуют все эти факторы. Кроме того, мне кажется, что новая американская администрация недооценивает систему ПРО, не совсем четко понимает, насколько эффективным может стать так называемый ракетный щит. Правительство демократов еще не успело как следует ознакомиться с результатами испытаний системы ПРО, которые были проведены за последние 4-5 лет. Почему, по-вашему, Россия воспринимает систему ПРО как большую опасность, хотя это оборонительная система? Ну, об этом лучше спросить российскую сторону. По-моему, она хорошо понимает, что система ПРО для нее не опасна, но использует этот вопрос, чтобы вбить клин между США и союзниками по НАТО, и особенно между нами и новыми членами НАТО. Это страны, которые Россия по-прежнему считает своей сферой влияния.
С американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. Сейчас посмотрим на ту же проблему с центральноевропейской точки зрения. Рядом со мной в студии мой коллега, обозреватель «Радио Свобода», эксперт по центральноевропейским проблемам Ярослав Шимов. Ярослав, добрый вечер. До какой стадии дошли переговоры США и чешского правительства относительно размещения радара на территории республики?
Еще в прошлом году было подписано соглашение на уровне правительств. Подписано оно было с американской стороны, естественно, прежней администрацией Джорджа Буша. Что касается ратификации чешским парламентом, то она еще не произошла. И, собственно говоря, вокруг проблемы радара идет довольно жесткая политическая баталия здесь, в Чехии, поскольку если правительство, состоящее из трех справа центристских партий выступает за строительство радарной установки, хотя одна из этих партий, партия зеленых, согласна на это только с некоторыми оговорками, то оппозиция левая, социал-демократы и коммунисты решительно против. И, в общем-то, если говорить об общественном мнении, то оно скорее на стороне оппозиции, поскольку данные опросов, они примерно стабильны, плюс-минус 5% в ту или иную сторону, однако общее соотношение почти не меняется, от 60 до 65% чехов против строительства радарной установки.
А чем объясняется такой некоторый перевес в пользу противников радара? Все-таки Чехия – это страна-член НАТО, и с такой радостью провожали советские войска в свое время.
А вот потому, что с радостью провожали, собственно, с этим психологически такое мнение отрицательное по отношению к чужому военному объекту на этой территории и связано. Насколько я могу судить о чешском общественном мнении, то в нем преобладает такое негативистское отношение, обусловленное естественной историей этой страны, многократно подвергавшейся разной иностранной оккупации, к присутствию любых чужих иностранных войск на своей территории. То есть НАТО, это отдельно, а вот конкретные иностранные военнослужащие, пусть и союзные страны, вот к этому у большинства чехов отношение довольно скептическое.
Ну, так или иначе, чешское правительство правоцентристское хотело бы более близких стратегических партнерских отношений с Соединенными Штатами, и для них, в том случае, если решение о строительстве радара будет пересмотрено Вашингтоном, это чревато какой-то репутационной потерей?
Да, чревато это не только репутационные потери, но и потерями политическими, поскольку все-таки это означало победу оппозиции в том смысле, что в любом случае оппозиция бы воспользовалась этим, активно бы это пропагандировала как собственное достижение. Вот видите, мы боролись и мы добились, хотя на самом деле, конечно, ситуация решена была далеко отсюда, за океаном, но в любом случае, конечно, для правительства это будет серьезное политическое поражение. А оно и так, в общем-то, правительство не очень уверенно себя чувствует по ряду внутриполитических причин.
Влияние американской политики или изменение американской администрации на внутриполитическую раскладку сил в Чехии. Мнение обозревателя Радио Свободы Ярослава Шимова. Мы обсуждали перемены международных отношений после прихода к власти в Соединенных Штатах новой администрации президента Барака Обамы. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Азербайджане идет расследование убийства командующего ВВС и ПВО страны. Кому мог быть неугоден генерал-лейтенант Раиль Рзаев? Будет ли расследовано самое громкое в истории азербайджанских вооруженных сил убийство? Сегодня, так совпало, отмечают в мире 200-летие Авраама Линкольна, президента США и знаменитого натуралиста, ученого Чарльза Дарвина. Конфликт в руководстве Союза журналистов России. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Глава Следственного комитета Бастрыкин обнаружил в Минфине организованную преступную группировку.
Комментарии экспертов.
Футбольный обозреватель Джонатан Уилсон. Гус Хидинг хочет стать иконой.
В блогах «Свободы».
Обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин о книге, в которой Битлз названы акулами капитализма.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Отношение россиян к проблеме СПИДа и к самим ВИЧ-инфицированным – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 15 февраля. В гостях у «Радио Свобода» социолог-сексолог Игорь Кон, исполнительный директор Всероссийского объединения людей, живущих с ВИЧ, Игорь Пчелин, и Мария Еременко, аспирантка Института социологии РАН. Ждем звонков в прямой эфир с часа до 2 часов дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода». В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России уточнил, что двумя заместителями министра финансов, обвиняемыми в крупном хищении средств, являются Сергей Старчак и его бывший коллега Вадим Волков. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, не называя имен, что два замминистра замешаны в махинациях на сумму 18 миллионов долларов. По его словам, это было установлено в ходе расследования дела Старчака. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров распорядился оказать помощь жителям Назрани, чьи дома пострадали в четверг в результате спецоперации. В перестрелке с боевиками четверо милиционеров погибли, трое получили ранения, убиты трое боевиков, трое местных жителей пострадали.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе согласилась продлить мандат 20 невооруженных военных наблюдателей в Грузии. Решено, что группа мониторинга в районах, прилегающих к Южной Осетии, останется до 30 июня. Срок действия мандата должен был истечь в следующую среду. Министр финансов Украины Виктор Пинзеник подал в отставку из-за разногласий с руководством страны по вопросам бюджетной политики. В заявлении Пинзеника, обнародованном на сайте Минфина Украины, говорится о том, что министр выступает за сбалансированный бюджет и ограничение жизни в долг, но эта позиция стала заложником политики. В Вашингтоне законодатели достигли компромисса по предложенному администрации плану стимулирования экономики. Планом, который оценивается в 789 миллиардов долларов, предусмотрено одновременное снижение налогов и дополнительные расходы на ряд проектов. Власти Пакистана впервые признали, что террористические нападения в индийском Мумбаи были спланированы, по крайней мере, частично на территории Пакистана.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверга, 12 февраля. Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения американского президента Авраама Линкольна, одной из самых ярких фигур в политической истории США. Интерес к его личности подогревает еще и то обстоятельство, что новый американский президент Барак Обама публично называет себя продолжателем дела и идеи Авраама Линкольна. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
К 200-летию со дня рождения Авраама Линкольна в Соединенных Штатах вышли сразу 4 новые книги о нем. Почтовое ведомство выпустило новую почтовую марку, а казначейство отчеканило новые одноцентовые монеты с профилем 16-го президента. Сразу несколько штатов претендуют на особые отношения с Линкольном. В первую очередь это, конечно, Кентукки, штат, в котором Линкольн родился и провел детство, а также Иллинойс, в котором Линкольн жил, избиратели которого представлял в законодательном собрании и вошел в историю как первый президент из Иллинойса. Кроме этих двух штатов, Линкольна по разным причинам считают своим: Делавэр, Вайоминг, Пенсильвания, Айдахо и даже Гавайи, поскольку Линкольн однажды написал письмо гавайскому королю с выражением соболезнования по поводу кончины королевского брата. В эти дни в исторических музеях Америки, в библиотеках и в школах организованы выставки и концерты, посвященные Линкольну. Симфонические оркестры исполняют произведения композитора Копланда «Портрет Линкольна». Такому широкому вниманию способствовало и то, что нынешний президент Барак Обама тоже из Иллинойса и любит подчеркивать эту преемственность, хотя он демократ, а Линкольн был республиканцем. Обама не только часто ссылается на Линкольна в своих выступлениях, но принимал присягу в качестве президента на Библии, принадлежавшей Линкольну. Какое место занимает президент Линкольн в условной табеле о рангах среди американских президентов? На этот вопрос директор исследовательских программ в Институте Independence, независимость в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил: он один из самых популярных президентов в истории Соединенных Штатов. Одни объясняют сверхпопулярность Линкольна тем, что он начал борьбу против рабства. Другие – тем, что он стал первым президентом Соединенных Штатов, павшим от пули убийцы. Третьи – тем, что он был на редкость честным человеком. Американцы прозвали его «Честным Эйбом». Никакой иной президент не удостаивался такого прозвища. Однако Дэвид Коппел считает, что главная причина популярности Линкольна в другом. Я думаю, что самое главное – это победа Линкольна в гражданской войне между Севером и Югом. Благодаря этой победе Соединенные Штаты сохранились как единое государство. Это самое важное. Вторая причина – благодаря войне и победе в ней Линкольна было отменено рабство. Авраам Линкольн выступал против рабства в течение всей своей политической жизни. А чем вы можете объяснить известность Линкольна за пределами Соединенных Штатов? Во многих смыслах он является представителем того лучшего, что есть в Америке, стране, созданной людьми, пожелавшими быть свободными. А Линкольн не мог смириться с тем, что часть народа Америки не имела той свободы, какой пользовалась другая часть, хотя и дорогой ценой эта проблема была им решена. В годы глубочайшего кризиса Линкольн сумел сохранить демократию, не превратился в военного диктатора. Менялось ли с годами отношение американцев к Линкольну? Отличается ли оно сегодня от отношения к нему 100 или 50 лет назад? Да, пожалуй. пожалуй, особенно в Южных Штатах. Там до сих пор переживают свое поражение в гражданской войне. Но время, хоть и медленно, залечивает раны почти полуторавековой давности. Еще в конце 19 века Линкольн был мало популярен среди белых жителей американского юга. Теперь его там признают гораздо больше. Впрочем, 200-летие Линкольна в этих штатах отмечают намного сдержаннее, чем на севере. Зато там до сих пор чтят лидеров конфедерации. Это был Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Колорадо. Историки напоминают, что путь к бессмертию был у Линкольна трудным. Он добился избрания с таким малым перевесом голосов, какого не было у президентов ни до, ни после него. Поначалу его нещадно критиковали и внутри Соединенных Штатов, и за границей. Теперь многие видят в том, что президентом страны стал афроамериканец Обама, прямое следствие деятельности Линкольна, отменившего в Америке рабство. Линкольн – гигантская фигура в американской истории. Причем не только в переносном смысле. Огромной физической силы, ростом 1 метр 93 сантиметра, фактически самоучка, он со временем стал личностью одновременно исторической и мифической. По данным специально созданной комиссии по празднованию 200-летия Линкольна, после его гибели в 1865 году, то есть почти за 150 лет, о нем написано примерно 16 тысяч книг.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 12 февраля. Сотрудники сразу трех силовых ведомств в Азербайджане занимаются расследованием убийства командующего ВВС и ПВО Азербайджана генерал-лейтенанта Раиля Рзаева. Президент страны Гейдар Алиев назвал это убийство чудовищным злодеянием и потребовал немедленного привлечения к ответственности исполнителей и заказчиков этого преступления. О версиях убийства высокопоставленного военного чиновника я беседовал с директором азербайджанской службы «Радио Свободы», известным в Баку журналистом Кенаном Алиевым.
Генерал-лейтенант Раил Рзаев, командующий ВВС Азербайджана, был убит рядом с местом его проживания. Это хорошо охраняемое место в Баку, место, где есть камера для наблюдения. То есть убийство, в принципе, произошло, так сказать, на глазах наблюдателей. Да, потому что есть камера, есть, и, скорее всего, эти кадры уже есть у спецслужб. То есть это очень дерзкое убийство.
Выстрел пистолетный в голову в упор, фактически.
Это был выстрел в голову. Он находился в машине, он сидел в машине. Выстрел был произведен через заднее стекло. Был один выстрел. Никто не слышал звук выстрела. Скорее всего, был использован глушитель. И он был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.
И уже похоронили его?
Вчера похоронили. Что интересно, что ни министр обороны, ни другие высокопоставленные чиновники не приняли участие на похоронах. Местная пресса заметила этот факт.
Это действительно странно. Все-таки да. Заслуженный офицер, генерал-лейтенант.
17 лет он руководит этим ведомством. Многие считают, что у него была безупречность. Репутация. Он в своей специфике, он был, скорее всего, специалистом в области противовоздушной обороны. Но в Азербайджане как бы два ведомства, противовоздушная оборона и военно-воздушные силы, объединены вместе. Азербайджан в последнее время начал усиленно развивать свои военно-воздушные силы. 47 боевых самолетов типа МиГ-29. Из-за того, что Азербайджан сейчас получает очень много денег от нефтяных контрактов, и армия является одним из самых больших секторов страны, куда вливаются эти деньги, более 2 миллиардов долларов ежегодно, то Азербайджан усиленно строит свои военно-воздушные силы.
А Рзаев был известным человеком в республике? Он занимался политикой, например, публичной?
Публичной политикой он не занимался, но, безусловно, он был известен в высокопоставленных кругах как человек, который также отвечал за безопасность президента. Потому что, когда президент прилетает или улетает из страны, или же когда передвигается по воздушному пространству внутри страны, он был ответственен за соблюдение безопасности президента. Даже некоторые сейчас версии, что его убийство в каком-то смысле был также сигнал для президента Ильхама Алиева, который в момент убийства находился с официальным визитом в Кувейте. Президент прервал свой визит, вернулся срочно в Азербайджан, собрал правоохранительные органы и потребовал найти убийц и заказчиков этого преступления. На уровне президента есть такое мнение, что это было заказное убийство.
А может быть, генерал Рзаев занимался какой-то коммерческой деятельностью?
Трудно исключить, потому что армия в Азербайджане Азербайджане одна из коррумпированных, сказать, структур. Есть очень много фактов коррупции. И я думаю, что здесь и покупка оружия. Эти сделки, в принципе, очень неоткрытые для общества, так скажем, сделки. Эту версию также исключить нельзя. Пресса азербайджанская об этом пишет. Есть также такие заявления, что, в принципе, командующий ВВС Рзаев был против того, чтобы Азербайджан покупал у России воздушные судна. Хотя, конечно, официального подтверждения этой информации нету и, наверное, не будет.
А какие-то личные версии исключаются? Может быть, что-то семейные какие-то дела?
Версии пока что нету, об этом мало кто говорит. Турецкая пресса сообщила о том, что убийство возможно в связи с возможной коммерческой деятельностью. Одна из других версий в Азербайджане, что у командующего был конфликт с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Его зовут Камалетдин Гейдаров. Он очень влиятельное лицо в стране. Я считается одним из олигархов. Была такая информация в прессе месяц назад, что самолеты ВВС Азербайджана принудили вертолет министра приземлиться, потому что вертолет вылетел без разрешения социальных структур ВВС. Будто бы это стало причиной конфликта между командующим и министром. Но, конечно же, это, опять же, одна из версий, которая усиленно муссируется в Азербайджане.
Политические последствия этого преступления будут для Азербайджана? Все-таки дерзкое убийство, видный, военный.
Это не первое громкое убийство в Азербайджане. Хотя это первое громкое убийство высокопоставленного военного чиновника. Когда происходит такое убийство, люди начинают задумываться, то есть если государство не может гарантировать безопасность генерала-лейтенанта, командующего ВВС и ПВО Азербайджана, то тогда что можно говорить о простых людях? То есть это, конечно же, бросает тень на власть, которая в глазах людей кажется, что она не может обеспечить безопасность. Но, с другой стороны, это также, если эти версии подтвердятся, что это убийство является конфликтом внутри властных структур или внутри военных структур, то это тоже плохой сигнал, показатель для руководства страны.
Но сейчас надо понимать, что весь личный состав всех силовых ведомств только тем и занимается, что ищет убийцу и заказчиков.
Я думаю, что, в принципе, так и должно быть. Но, понимаешь, в Азербайджане есть очень много нераскрытых убийств. Вот один из них, например, было убийство журналиста Эльмара Гусейнова. Кстати, годовщину убийства мы будем отмечать через несколько дней. 4 года прошло с момента его убийства, и тогда президент собрал всех, обещал, что убийцы будут найдены, и есть как будто уже подозреваемые, но это убийство до сих пор не раскрыто. То есть нет никакой гарантии, что и это убийство будет раскрыто. Очень напоминает то, что, кстати, происходит в России. Очень много нераскрытых убийств в Азербайджане, хотя правоохранительные органы все время утверждают, что Азербайджан или же, например, Москва одна из самых безопасных городов на всем мире. 2 года назад в Азербайджане была обезврежена, который руководил один из высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел. Он был начальником управления по борьбе с организованной преступностью. И этот человек возглавлял преступную группу. То есть оказалось, что внутри Министерства внутренних дел находилась и долгое время работала преступная группировка.
В Азербайджане идет поиск убийц генерал-лейтенант Раиля Рзаева. Я беседовал с директором Азербайджанской службы радио «Свобода» Кинаном Алиевым. А сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Федеральный совет Союза журналистов России исключил из числа секретарей этой организации одного из ее бывших лидеров Игоря Яковенко. Яковенко обвиняют в невыполнении решения съезда Союза журналистов о создании центра развития средств массовой информации и использовании ресурсов Союза журналистов в пользу частных фирм. Мотивировать это решение попросил секретаря Союза журналистов и бывшего министра печати Российской Федерации Михаила Федотова.
Это решение принял Федеративный совет Союза журналистов, причем ни одного голоса не было подано против. 4 человека воздержались при голосовании. Причина заключалась в том, что Игорь Александрович Яковенко, как секретарю Союза, было поручено на 8-м съезде, который был в апреле прошлого года, создать центр развития СМИ. Для этого ему был выделен целый этаж в нашем здании на Зубовском бульваре 4. К сожалению, когда мы смотрели, по документам выходит, что эта работа должна была быть сделана к 15 сентября, она не была сделана и к концу ноября. А в конце ноября оказалось, что Игорь Александрович нас покинул. Где он находится, мы с тех пор не знаем. Мы только через его доверенное лицо получаем от него заявление сначала на очередной отпуск, а потом на творческий отпуск на 2 месяца. Когда мы начали смотреть, что же там у нас на 3-м этаже происходит, то оказалось, что там находятся просто частные компании, одним из учредителей которых является Игорь Александрович Яковенко. Компания ООО «Медиасофт», ООО «Медиарегионов», фонд общественной экспертизы и так далее. Все попытки получить финансовые документы этих организаций привели к тому, что эти организации просто уехали, не оставив о себе никаких следов. Когда мы это доложили Федеративному совету, Федеративный совет принял такое решение. Одновременно с этим Федеративный совет принял решение ввести в состав секретариата двух новых секретарей. Это известные журналисты Леонид Никитинский и Ирина Петровская.
Вы обвиняете Яковенко просто в небрежном, скажем так, выполнении своих обязанностей? Или там есть какие-то финансовые нарушения и есть основания для какого-то юридического преследования Яковенко?
Понимаете, какая штука? Мы не можем сказать, есть там финансовые нарушения или нет, потому что нам не показали ни одного финансового документа. На все наши вопросы нам говорили, это, пожалуйста, обращайтесь к Яковенко. Мы говорим, да, но Яковенко не появляется, его нет. И судя по тем сведениям, которые мы получаем благодаря просто расшифровкам платежек его телефонных переговоров, он находится вне пределов Российской Федерации.
Это правда, Яковенко находится в Праге, и телефон его у нас есть в редакции, с ним регулярно мы общаемся, и он вполне доступен для общения. Я даже могу снабдить этими телефонами. Неужели у вас их нет?
Я ему звонил позавчера, как раз для того, чтобы узнать, приедет ли он на заседание секретариата, где обсуждался его вопрос. Понимаете, если вам нечего скрывать, пожалуйста, смотрите любые документы.
Получили от него какие-то объяснения или нет?
Нет. Он отказался приезжать на заседание секретариата и на заседание Федеративного совета. На мой вопрос, почему, он сказал, все вопросы к Богданову, а с вами я разговаривать не намерен.
А Богданову вы задаете эти вопросы?
Да, конечно. И то, что я вам рассказываю, это все результат той работы, которая была проделана.
А что вы дальше собираетесь делать, понятно или нет? И как-то ждать объяснений все-таки от Яковенко или подавать в суд там, что будет дальше?
Подавать в суд на своего коллегу мы не собираемся, безусловно. Но мы собираемся реализовать решение съезда Союза журналистов, а именно создать Центр развития СМИ. И эта работа поручена другому секретарю Союза. У нас же секретарей, слава богу, много. Ну, сравнительно молодой журналист Владимир Косютин. Ему и поручено заняться созданием этого самого Центра развития СМИ. И вся работа этого центра должна быть прозрачной. Понимаете? Прозрачной. Эффективной и прозрачной. А когда прозрачно, ничего скрывать не надо.
Считает секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. Игорь Яковенко объясняет конфликт в руководстве Союза журналистов разными взглядами его членов на проблему сотрудничества с нынешней российской властью. Послушайте запись нашей беседы.
Впервые за 11 лет своей работы в Союзе журналистов России я ушел в отпуск. До этого у меня не было ни отпуска, ни выходных. Именно в это время люди решили, воспользовавшись тем, что меня нет, сначала якобы проверить мою работу, ну а потом и уволить меня с оной. Теперь содержательная сторона. В основе всей этой истории лежит фундаментальное разногласие между двумя позициями по поводу того, что такое Союз и его место в стране. Первая позиция Богданова и других людей, которые сегодня возглавляют Союз, была объявлена на 8-м съезде. Это позиция встраивания Союза во власть и переход Союза на позиции обслуживания власти. Это было заявлено в докладе Богданова на съезде, где он много раз говорил о том, как он любит президента Медведева, президента Путина, как он любит власть, и публично обозначил одну из задач Союза – встроиться во власть. Другая позиция моя – это позиция независимой организации, которая не зависит от власти, которая зависит от журналистов и средств массовой информации, должна оказывать им конкретные осязаемые услуги. Позиция большинства руководства Союза очень сильно дрейфовала в сторону обслуживания власти. Апофеозом этой позиции стало выступление и поддержка, и я бы сказал так, адвокатская защита правительственного доклада о правах человека, который был представлен Организацией Объединенных Наций. Это были минуты позора для Союза журналистов России. Позиция вызвала возмущение правозащитного и значительной части журналистов сообщества, что в России полный порядок со свободой слова, с правами человека и так далее.
То, что касается конкретных обвинений в ваш адрес.
Поручение получается так, что я дал сам себе под программу развития Союза журналистов России от первой до последней буквы писал я. Центр этот был создан, он работает. Для того, чтобы реализовать эти программы, и их довольно много, для этого, конечно, нужны деньги. Деньги в Союзе мы не брали, ни копейки. Там работали люди, несколько десятков человек, которые на реализацию программ Союза журналистов России, на обучение, на создание системы медиаизмерений, которая фактически производит сейчас революцию в медийном рынке. То есть очень много разных программ. На это надо зарабатывать деньги. Создаются организации. Значит, работа их абсолютно прозрачна. Вот это все людей, которые сегодня возглавляют Союз, совершенно не интересует. Центр развития СМИ и гражданского общества создан, он продолжает действовать. Но, к сожалению, та инквизиторская истерика, которая была устроена с моим отъездом, она вынудила нас уехать, потому что мне звонили каждый день буквально люди, мои сотрудники говорили, что их обыскивают при входе и выходе. Постоянно им говорят о том, что вот мы завтра отпечатаем помещение. Ну, я, естественно, дал команду, ребят, снимаем офис и съезжаем. Съехали по абсолютно известному адресу, все прозрачно, мы не подпольная организация, которая может раствориться, деться куда-то, неизвестно куда. Мы часть гражданского общества, продолжаем работать. Для меня и моих сотрудников ничего абсолютно не изменило. Практически вся программа, которая утверждена съездом, она нами реализуется.
Вот Федотов не сказал этого напрямую, но относительно якобы вашего личного интереса, там у вас есть какие-то вами зарегистрированные фирмы, там, так сказать, прозрачно есть то, что есть какой-то коммерческий интерес.
Естественно, для того, чтобы реализовать какие-то программы, нужны организации. И эти организации известны. Для исследований создан фонд общественной экспертизы. Это не коммерческая организация. Для того, чтобы обеспечить средства массовой информации лицензионным программным обеспечением, была действительно создана организация под названием «Медиасофт». Извините, просто иначе невозможно. И более 3000 средств массовой информации России благодарны нам за то, что мы это сделали. Мы им позволили сэкономить более 10 миллионов долларов.
А почему бы вам либо не вернуться в Москву, либо, если это невозможно по каким-то причинам, не представить все-таки все документы, не вступить в какой-то нормальный диалог с коллегами?
Я представил все абсолютно документы, которые необходимы для того, чтобы продолжить работу. Более того, для меня вообще не имеет никакого значения, продолжается эта работа в рамках Союза или за его пределами. Я не собираюсь ни одну секунду своего времени тратить на выяснение отношений.
Могу я так интерпретировать ваши слова, что вы не собираетесь бороться за свое возвращение в какие-то структуры Союза?
Вне всякого сомнения, я ни секунды не потрачу на то, чтобы вернуться в Союз. Это будет работа в рамках Центра развития СМИ и гражданского общества и в рамках тех структур, которые есть. Национальная тиражная служба, фонд общественной экспертизы и так далее.
Заявил о Радио Свобода бывший секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». «12 февраля совпали даты рождения двух выдающихся людей. В США, напомню, отмечают юбилей Авраама Линкольна, в Великобритании 200-летие со дня рождения выдающегося ученого, создателя теории происхождения видов Чарльза Дарвина. В Лондоне открылась выставка, посвященная жизни и трудам великого натуралиста. О значении дарвиновской теории эволюции рассуждает куратор этой выставки Алекс Гаскин».
Созданная Дарвином теория эволюции путем естественного отбора остается краеугольным камнем исследований современных биологов и натуралистов. Ученые, с которыми мне приходилось сталкиваться, утверждают, что без знания и понимания теории эволюции в наше время невозможны никакие научные достижения. На нашей выставке экспонируется первоначальный набросок созданного Дарвином так называемого «дерева жизни», запечатленное в его записной книжке «Схема развития жизни на Земле». Дарвин создал ее сразу после возвращения из кругосветного путешествия на корабле «Бигль». И, на мой взгляд, именно эта небольшая диаграмма со всей наглядностью показывает, как в голове Дарвина зародилась его теория взаимной зависимости всего живого на Земле, как происходила постепенная эволюция видов. Опубликованная впоследствии в его книге «Происхождение видов» копия этого дерева жизни была уже более детальной и более обстоятельной. Эта захватывающая схема, возможно, самое наглядное и самое убедительное разъяснение теории эволюции Дарвина. Очень важно также понять, каким человеком был Дарвин, что им двигало. Из экспонируемых документов и вещей можно понять, что Дарвин был очень хорошим семьянином, мужем и отцом. Вот, к примеру, такой составленный им документ. Когда Дарвин решил жениться, он изобразил на листе бумаги, разделив его на две половины, какие преимущества и неудобства сулит ему женитьба, и что будет, если он не женится на своей кузине Эми Веджвуд, также своего рода научный подход к собственной жизни. С одной стороны, отмечал Дарвин, женитьба сулит ему дружеское общение, более значительное, чем общение с собакой. С другой стороны, это ограничит его посещение клуба. Несмотря на такого рода рациональное рассуждение, Дарвин и его жена были очень счастливы в браке.
Теория Дарвина до сих пор вызывает споры во многих странах мира, хотя постепенно меняется точка зрения даже у некоторых непримиримых прежде противников концепции эволюции. Англиканская церковь Великобритании больше не считает, что теория Дарвина и христианская доктрина о сотворении мира несовместимы. В Оксфорде церковь даже провела конференцию, посвященную значению работ Дарвина. Глава миссионерского отдела и отдела общественных связей англиканской церкви Малкольм Браун считает, что религия и наука нуждаются друг в друге.
В наше время невозможно отрицать, что теория Дарвина, даже если в дальнейшем она и подверглась уточнению и модернизации в деталях, является фундаментальным и реальным объяснением механизма, с помощью которого человеческая жизнь развивалась на этой планете. Сам Дарвин прекрасно понимал, что в его теории нет ничего противоречащего вере в Бога и положениям христианской религии. Трудность в осознании этого возникает тогда, когда непонимание смысла и места науки порождает представление о том, что дарвиновская теория якобы противоречит религии, и наоборот. Мы живем в ситуации противостояния науки и религии, в чем нет необходимости. В этом нет абсолютно никакой необходимости с нашей точки зрения. Если вы посмотрите на историю христианства, то в течение более 2000 лет с момента основания христианской церкви не существовало никакого противоречия между использованием нашего разума, нашего рационального мышления для понимания природы мира и верой в нашего Господа Иисуса Христа. Тем не менее, в некоторых христианских кругах существует довольно распространенное неприятие работ Дарвина и представление о том, что они противоречат нашей вере. Однако, если вы спросите, что по этому поводу думает Ватикан и католическая церковь, что думает англиканская церковь, множество других церквей, в том числе американская и евангелическая церковь, то обнаружите, что они отнюдь не считают, что теория Дарвина противоречит христианской вере. И лишь возникшая в начале 20 века, направленная против науки и современного прогресса, американское движение креационизма находит, что это не так. Дело в том, что теория Дарвина и то, что сейчас называют дарвинизмом, вовсе не одно и то же. Дарвин нередко незаконно присваивался людьми, которые упрощали его идеи до примитивного понимания, что и стало основой для социал-дарвинизма, проникнутого представлением о том, что только сильный заслуживает жизни, а слабый должен погибнуть. Дарвин никогда не говорил ничего подобного. Идеи Дарвина нередко эксплуатируются людьми, которые используют их в собственных политических целях.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Великобритании Натальей Голицыной, был англиканский священник Малкольм Браун и лондонский историк науки Алекс Гаскин. Исполнилось 200 лет со дня рождения Чарльза Дарвина. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 12 февраля. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева представит вам российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Марины рассказ о судьбе Центрального дома художника в Москве. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не рассматриваем наши возможные ответные действия в качестве...
Установлены и задержаны двое лиц, подозреваемых в совершении...
Еще до выборов я предложила вам присоединиться к
правительству. Был убит командующий военно-воздушными силами.
В Лоун-Гроув 8 человек погибли и 14 получили серьезные телесные повреждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».